Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас свежие новости из Новороссии. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Как очевидец, что вообще происходит? У нас вот телевизор, информация только из телевизора, ну, отчасти через интернет, какая-то непонятная унылость, какое-то затишье нездоровое. Как вам оттуда видно?
Оттуда новости приходят более или менее интригующие. Дело в том, что по телевизору таких вещей показывают мало. К сожалению, мы знаем, что телевизор передает далеко не все, что нужно, и далеко не все объективно. Но ситуация такова, что сейчас Новороссия вроде как начинает обретать, если не второе дыхание, то, наверное, хотя бы просто переходит на какой-то качественно новый уровень.
А это благодаря выполнению минских договоренностей или что-то другое?
Как это ни странно, отчасти да. Дело в том, что минские договоренности, которые были достигнуты в феврале, они, в общем-то, выполнялись, но выполнялись не всеми. Угу. Получилось так, что страны, которые подписали, прогарантировали выполнение этих самых минских соглашений, а именно Украина, Россия, Германия, Франция, также два физических лица, господа Захарченко и Плотницкий. Из этого перечня лишь немногие выполняли то, что этими соглашениями предписано. Значит, Донецкая республика выполнила соглашение в части отвода тяжелого вооружения. В Луганске, я так понимаю, ситуация аналогичная. Российская Федерация выполняла то, что и могла выполнить, то есть продолжала отправлять гуманитарный конвой, продолжала снабжать Донбасс тем, чем могла снабжать, не нарушая там каких-то международных договоренностей.
В телевизоре, кстати, извините, перебью, то есть первые конвои уходили с такой помпой, все это так яростно освещалось, там белые КАМАЗы туда-сюда, теперь не слышно вообще ничего.
Значит, порядка месяца назад туда ушел, по-моему, 24-й конвой.
Это правильно, ничего об этом не говорить.
Говорить это об этом действительно смысла нет. У этого есть еще одна подноготная. Покуда народ не знает, куда это уходит, народ не спрашивает, как это распределяется.
Тоже важно.
Да, соответственно, пусть лучше народ пребывает в неведении. Сразу скажу, что с той стороны там достаточно много вопросов, которые поднимутся, если вдруг люди захотят спросить, ответа на них не будет. Что касается выполнения России минских соглашений, там, гуманитарные конвои именно прямую предусмотрены не были. Но вместе с тем совершенно понятно, что Украина, территории, которые сейчас удерживаются, контролируются ополчением, никоим образом питать и вообще снабжать не собирается. Это было понятно хотя бы по прекращению поставок инсулина и жизненно важных лекарств на те территории. На это был введен запрет еще летом прошлого года, и с тех пор этот запрет весьма четко соблюдается. То есть в этом вопросе контрабандисты, которые возят эти лекарства туда контрабандно, выполняют, в общем-то, функцию государства. Угу. Вот. Россия...
Это под крики, что это наша страна, это наши люди.
Безусловно, это наша страна, да, это наши люди. Украина едина, просто кому-то лекарства не нужны. Угу. Ну, не нужны. Россия выполняет то, что может выполнить, а вот остальные государства, я напомню, там и Франция, и Германия вообще-то выступили гарантом этих соглашений, и одним из пунктов соглашений было восстановление финансовой банковской системы с выплатами пенсий, с выплатами соцпособий. Так вот, по сей день ничего из этого не сделано. Не был принят, значит, закон, который... должен был изменение в Конституцию, и должны были приняты там быть ряд нормативных актов, по которому лица, которые участвовали в вооруженных беспорядках, как это там называется, то есть в ополчении, должны быть амнистированы и не подлежать уголовной ответственности. Ситуация такова, что вместо этого мы имеем принятый в Верховной Раде нормативный акт, там, закон о том, что права человека можно нарушать, и, в общем-то, просим за это Украину не сильно бить по рукам.
Ну, то есть, это пытки, массовые расстрелы, все в порядке вещей.
В общем, да. То есть, теперь это еще и узаконено, и теперь вроде как Украина сказала, что, извините, мы будем это применять.
Это они как только, по-моему, незадолго до того, это было сказано незадолго до того, как вскрылись разнообразные, так сказать, действия этого руководителя батальона «Торнадо» и всего этого «Торнадо» в целом. Все нормально.
Все нормально, да. Ну, дело в том, что там, я так понимаю, тоже, скажем так, люди посоветовались с теми, кто будет принимать решение о том, насколько больно наказывать за эту Украину. Сказали, ребят, закончите, все будет в порядке. Так вот, собственно, получилась интересная вещь. Поскольку половина членов, вот этого участников Минского процесса, отказывается выполнять свои соглашения, вторая половина выполняет, как-то получается, что паритета в отношениях нет. Нет, не то чтобы кто-то там ждал, да, то есть, в общем, изначально было понятно, и в свое время Бисмарк же правильно сказал, что никакие ваши договоренности с русскими не будут стоить той бумаги, на которой они написаны.
И все равно придут за деньгами.
Да, ну, как выясняется, говорил в том числе и про Минский протокол. Дело в том, что когда стало понятно, что Минские соглашения для той стороны являются основанием для какой-то там отсрочки, для перегруппировки сил, просто прикрытием являются, получилась очень интересная вещь. Донецк и Луганск по-прежнему считал себя обязанным исполнять эти соглашения, благо они были подписаны. Опять же, Россия была гарантом, а до сих пор в душах вот народа, который там живет, до сих пор Россия считается гораздо ближе вот отечеством своим, нежели любая другая страна. Да, земля принадлежала Украине, но люди считают себя там русскими и хотят вернуться в Россию. Естественно, ни в каком раскладе они не будут подставлять Россию как гарант по этим соглашениям. Другая же сторона отказалась, хотя мы с вами знаем, это давно известный факт о том, что, в общем-то, весь конфликт можно было закончить за 2 дня, отведя просто войска ВСУ на границы областей. Конфликт, как вообще война сама была бы давно уже закончена. Ну так, собственно, где теперь вступает в силу Новороссия? Дело в том, что, видя нежелание властей Украины каким-то образом идти в рамках, если даже не мирного, то хотя бы просто легитимного процесса, то есть, если даже не продвигать вперед идею окончания конфликта, хотя бы просто вот не убивать людей дальше, да, не насаждать, не проливать кровь там, где ее проливать не надо, люди, которые находились в соседних областях, это Харьков, Сумы, Днепропетровск, Одесса, Николаев, Херсон, соответственно, Запорожье, люди прекрасно видят, что происходит. Прекрасно видно, какой состав оказывается на передовой. То есть, воевать на восток вот в рядах пушечного мяса отправляют людей с ближайших регионов.
Угу. Не из Киева, да?
Нет, не из Киева, кстати. Вы знаете, Киев в этом вопросе один из основных поставщиков, потому что в Киеве очень много вот этих самых экстремально настроенных лиц, уже своих родных. Их лучше убить на фронте, чем возвращать назад. Соответственно, но пушечное мясо все пополняется из регионов прилежащих и русскоговорящих.
Ну как?
Да, потому что, ну, что Запорожье, да, что Харьков. Извините, когда в свое время меня в Харькове был у меня, скажем так, момент, когда я там находился в плотном общении со службой безопасности Украины какое-то время, меня очень удивил тот факт, что вообще украинскую речь я слышал единственный раз, и это было при разговоре по телефону с Киевом. Соответственно, да, люди набираются в эти батальоны территориальной обороны, там в какие-то карательные органы оттуда, вот из Харькова, из прочих, и там Одесса та же самая. Люди набираются туда и отправляются воевать на Донбасс. Во-первых, это понятный языковой барьер. Во-вторых, тем больше русскоязычного населения будет уничтожено в этих областях. И уже даже самые, скажем так, упертые специалисты по национальному вопросу Украины понимают, что добром это кончиться не может. Поэтому это дало новый стежок образования Новороссии. В январе месяце люди, которые непосредственно воевали на Донбассе в ополчении, случилось так, что был образован Совет народных представителей, куда вошли там по 2-3 представителя от республики. Как вы понимаете, имея такую демографию, собрать его было несложно. Разброс был действительно очень большой, потому что нас воевали и львовяне, и Закарпатье люди. Все это в ополчении, все это было прекрасно представлено. Так вот, был создан Совет народных представителей, который на тот момент постарался начать работу по хотя бы подготовке к референдуму, который должен был пройти в тех областях там, о непризнании киевского правительства. Работа эта была проведена, я не могу сказать, что она увенчалась успехом, но ее результатом стало то, что был проведен 20 июня, то, что пресса сейчас окрестила съездом освободителей. Представители республик вышли, приняли декларацию, приняли резолюцию этого съезда, там постановление о том, что образовываются 3 новые республики: Запорожская, Харьковско-Сумская и Народная республика Причерноморье, куда входят территории Одессы, Николаева и Херсона.
Однако.
Так получилось, что, в общем-то, та часть, которая сейчас является Народной республикой Причерноморье, все эти республики, они были уже провозглашены в свое время, и задача этого съезда была всего лишь учредить, закрепить это. То есть показать, что это не просто люди, значит, собрались на площади, объявили себя республикой, значит, 6-й подъезд 9-го дома, да, Народная республика. Нет, это совершенно по-другому. Это люди, которые реально сделали достаточно много для того, чтобы восстановить законную конституционную власть на своей территории. Никто из тех, кто сейчас воюет, не считает власть, которая сейчас находится в Киеве, ни легитимной, ни конституционной. И в постановлении прямо об этом сказано, что мы не можем, никто не может заставить нас считать ее законной, никто не может заставить нас подчиняться незаконной власти. Все они имеют паспорта Украины, являются ее гражданами, и при всем при этом говорить о том, что вот в Украине есть законно избранный президент Виктор Федорович, собственно, они так и считают.
Они же его до сих пор это не отстранили?
Нет, Дмитрий, понимаете, импичмент, это мы такого слова не знаем. Нам, наша задача была сжечь покрышки, пролить кровь, совершить революцию и показать, что мы вот идем по этому пути. Почему было так? Ну, ответ тоже известен, мы с вами знаем, методичка давно не переписывалась. А сделать это надо было именно так, чтобы пройти через кровь. Чтобы люди поняли, что все, кровь, назад пути нет. С этого момента мы обнуляем все счеты и идем военным путем к славе НАТО и наших заокеанских коллег. Вот так. Таким образом, вот эти 3 новообразования были созданы. Была предложена базовая структура органов власти в этих образованиях. И, естественно, не могло просто получиться иначе. Эти 3 республики определились, значит, решили считать себя единым союзом, союзом народных республик, просто потому, что дробление, как таковое дробление, оно априори приведет к проигрышу и может быть сделано только в интересе наших врагов. Да? Получилось так, что представители, делегаты республик высказались за становление этого объединения. И тогда-то, собственно, и стало понятно, что как единое целое республики представляют из себя следующую ступень развития Новороссии. Новороссия, как мы помним, была сформирована актами между 2 государствами, Донецкой и Луганской народными республиками. Был учрежден парламент Новороссии. Парламент Новороссии, ну, как бы он ни был учрежден, это была военная обстановка, поэтому сейчас обсуждать это бессмысленно. Но парламент Новороссии, в общем, наверное, с конца лета прошлого года не вел никакой законотворческой деятельности.
А почему?
Я не могу вам это сказать. Скажу только, что я не вхож туда, в эту организацию. Скажу только, что с февраля были 2 выступления о том, что парламент Новороссии не ведет законотворческую деятельность, поскольку это противоречит Минским договоренностям. Я не помню такого Минских договоренностей, я вообще не могу понять, как перемирию может мешать законотворческая деятельность. Но я оставлю это на съезде, значит, этих, на совести этих людей. Получилась интересная вещь. Парламент де юре существует. У него есть определенные компетенции. Да? Вот, Донецкая и Луганская республика определились, что они являются Новороссией. Вновь созданный Союз народных республик точно так же является Новороссией. Они, это люди считают себя Новороссией, они находятся на тех же территориях. И поэтому было принято на съезде обращение в адрес парламента Новороссии о том, чтобы включить в состав Новороссии вот эти образования и кооптировать членов там Верховного Совета, которые будут в парламент Новороссии. Это обращение было, слава богу, принято, очень оперативно рассмотрено. То есть я вынужден там сказать, что... просто восхищенными людьми, да, то есть там меньше чем за неделю была создана депутатская группа, рассмотрена, значит, заявление это было каким-то даже озвучено, что депутатская группа поддерживает и так далее. Я не берусь судить о том, как будет вести дальше, значит, все это движение. Я очень надеюсь, что все-таки люди, которые там в парламенте Новороссии существуют и активны, я не думаю, что там осталось очень уж много активных людей, дай бог, если половина. Я думаю, что они не будут возражать против расширения состава Новороссии, потому что, ну, это будет уже означать, скажем так, если не полное содействие врагу, вот, то уж тотальную капитуляцию, сдачу всех идей Новороссии как факта. Вот, поэтому в ближайшее время я все-таки рассчитываю на положительный ответ от этих людей. На съезде очень важный момент. На съезде было принято обращение к главам республик, которое, в общем, я думаю, уже должно быть доставлено. Было принято обращение к Владимиру Владимировичу Путину, которое, я думаю, в ближайшее время будет ему тоже доставлено лично в руки. И, соответственно, по результатам этих обращений можно будет говорить о том, что это государственное образование, вновь созданное на основе уже всем известного, набившего оскомину права народа на самоопределение, начнет свое существование уже в мировом пространстве. Потому что, как мы знаем, и Донецк, и Луганск имели чем заниматься все это время. Им было не до международной политики. Новороссия себя в этом вопросе тоже никак не проявила. То есть, весь ресурс, который находился в сфере международного права, остался фактически неиспользованным. Я рассчитываю на то, что вновь созданное вот это образование в рамках Новороссии, в рамках деятельности от парламента Новороссии, оно позволит пробить вот этот вот, эту пробку, которая стоит между общением Донбасса, там прилегающих территорий и всего остального мира. Особенно учитывая, что Новороссия сейчас, это в первую очередь, это знамя. Это знамя, которое держали гордо, потом его делались попытки немножко пригнуть, потом попытались почти снять. Но все-таки это то знамя, ради которого, в общем, которому готовы помогать все, начиная там, от наших братьев там, в Италии, Штатах, Сербии, где угодно, потому что вот за то время, что я находился на Донбассе, я видел добровольцев из огромного количества стран, вот один только наш друг Олдрих, что стоит. Вот, поэтому Новороссия – это символ. Новороссия – это символ возрождения русского мира, о чем напрямую связано, сказано в постановлении. Постановление съезда просто четко и ясно определило, наконец, концепцию гражданской нации. Мы – государство русского мира. Русский – это не тот, у кого правильная кровь, не тот, кто правильный, значит, в правильную сторону крестится. Русский – это тот, кто живет на благо русского мира. Вне зависимости от национальности, цвета кожи, чего бы то ни было. Да? То есть, у нас получилось так, что когда съезд проходил, были попытки его сорвать, были попытки его внезапно возглавить, были попытки прислать специалистов по проведению съезда. Все это было, мы проходили. Так случилось, что там сами обстоятельства играли на руку. То есть, начался с большим опозданием. Естественно, съезд проходил в центре Донецка. Это никакое не подвальное помещение, хоть традиция, значит, пивных и съездов в них восходит в исторические дали. Нет, у нас было достаточно серьезное помещение в одном из административных залов Донецка, что, в общем, все уже говорит о его статусе. У нас были гости из парламента Новороссии, из Луганской республики. Я отдельно подчеркнул, да, что народ Донецкой, Луганской республики уже выбрал, как ему жить, включая тех людей, которые сейчас находятся на оккупированных ВСУ территориях. Они выбрали свое правительство. Не нам его обсуждать. Я тоже не являюсь ни гражданином Донецкой, ни Луганской народных республик. Они его выбрали, и слава богу. С ними нам надо строить диалог, вести отношения и даже готовиться к тому, что с их помощью, как сейчас Александр Захарченко сказал, что, дескать, освобождение Донецкой республики – это приоритет, и мы будем этим заниматься. Это даже говорит не о том, что он формально отказывается от соблюдения Минских соглашений. Я так полагаю, я не рискну, конечно, говорить за него. Дело в том, что их вообще грех соблюдать в одиночку.
Ну да, как-то по меньшей мере странно.
Да, они соглашения, они многосторонние достаточно. Теперь по республикам, которые вошли в состав. Так сложилось, что в апреле, по-моему, прошлого года 300 запорожцев, так называемые, засветились на Аллее Славы. Мы все помним это мероприятие, где они выстояли, они пронесли свою идею, они донесли до окружающих, что они русские, они не дадут портить ни свою историю, ни свою судьбу. Они выстояли на Аллее Славы, там вот положенное какое-то вот время, которое они смогли там выстоять, претерпевая там насмешки толпы, унижения публичные, петарды, камни, яйца, помидоры, это все было. То есть, это вот единая сторона, которая таким образом развлекалась. И сейчас почти, наверное, почти все из них сейчас не могут, очевидно, находиться в Запорожье, потому что большая часть из них была арестована, прошла через, значит, лагеря СБУ. Часть была обменена, часть, значит, была просто выкуплена, часть там выкрадена, я не знаю. Ну, короче, слава богу, что их из цепких лап службы безопасности Украины удалось забрать. И это хорошо, потому что эти люди сейчас являются активом. Тем активом, который двигает вперед Запорожскую республику. Такие же люди есть и в Харькове, да, то есть мы помним там арест этих 90 человек, которые брали штурм СБУ, но потом они были сданы. Сданы они были, ну, естественно, везде, да, то есть мы помним с вами, что предатели в подобных организациях на тех территориях существовали часто, всегда, и в этом случае не обошлось без них. С харьковчанами было проще, поскольку на тот момент ожидалось, что агрессия России вроде как должна быть оттуда. Именно харьковские силы СБУ были усилены, и поэтому в городе мятежу просто даже не было шансов разрастись. Что касается Одессы, то мы все прекрасно знаем, какую активность сейчас ведет одесское подполье. Достаточно набрать это в Ютубе, там количество ссылок зашкалит, по-моему, даже перевалит за ссылок на Comedy Club.
Некоторые персонажи странные, то есть один из руководителей там, группы, которая производила по ночам подрывы пунктов сбора волонтерской помощи для карательных частей ВСУ. Вот они там что-то взрывали, то есть, ну, совершенно там, так сказать, повреждая материальную часть, там, двери, окна, стекла. Ну, наверное, не есть хорошо и не есть правильно, но люди поставлены в такие условия, и вдруг выясняется, что руководитель группы ведет какой-то дневник, который попадает там в руки к разведке, а там у него перечислено, где, в какое время, с кем, чего, как. Ну, такого, наверное, в подполье быть не должно.
Здесь есть два момента, которые надо учитывать. Первое, все-таки их никто никогда не учил быть подпольщиками.
Ну, к сожалению, даже советское кино уже не
смотрели. Даже советское кино уже мало кто помнит, да, и лишь малая толика людей по-прежнему помнит, чем, значит, судьба резидента и возвращение резидента, например, отличаются даже по сюжету.
Да, тут недавно показывали какой-то очередной сериал с известной, так сказать, приставкой молодая гвардия. Ну, честно тебе скажу, выключил на середине первой серии. Настолько острое желание расколотить вообще все, что вы
мне
делаете.
Мне, к сожалению, не повезло застать этот шедевр. Я согласен. Здесь, скажем так, вольная трактовка была дана тем событиям. С другой стороны, еще второй момент есть, важный. Заключается он в том, что мы уже видели столько дневников, согласно которым лично кровавый Путин давал приказ штурмовать на танках детские больницы, детские садики и прочее, что наличие такого дневника меня даже не удивляет.
Ты специалист, поэтому...
Да что же делать? Ну, получается, что да, вот конкретно Владимир Владимирович звонил с номера, номер записан, сказал, взорвите детский сад, и вот получается. Вот. По факту получается это очень интересная ситуация. В Одессе имеются люди, которые работают, которые шатко-валко, как умеют, делают то, что можно считать протестным движением. Даже наш общий друг Мурс начинал свои гражданские протесты с расстрела вывесок «Единой России», вот, с подручных предметов. Поэтому, соответственно, что касается Одессы, город, который имеет партизанские традиции, по-моему, больше, чем вообще любой другой город на территории, который прошел через Великую Отечественную войну, не мог обойтись без подполья. И я очень счастлив, я рад, что сейчас именно Одесса направила на съезд своих делегатов, высказалась в поддержку этого движения. И именно сейчас люди там тоже получили надежду, поняли, что они не одни взрывают, значит, пункты помощи и уничтожают щиты о борьбе с, прости господи, бытовым сепаратизмом. Вот. Это много значит как для нас, так и для них. Вообще стимулом для вот становления вновь, для вспышки даже деятельности одесситов и николаевцев стало... муссировался, по-моему, даже в новостях эта идея, но совершенно точно эта информация проходила по бизнес-каналам о том, что Николаевская судоверфь и Одесский порт с помощью нынешнего губернатора, нового губернатора Одессы, да, должны быть переданы западным инвесторам.
Ну, тут сомнений-то никаких.
Никаких, да. То есть, за порцию, я так понимаю, какой-то галстучной материи должны быть они все переданы эффективному собственнику.
20 банок варенья, 40 банок печенья.
Да. О том и речь, да. Поэтому, Дим, здесь ситуация, в общем-то, на поверхности лежала. Я понимаю, что те люди, которые сейчас ведут там эту деятельность, к доходам от Одесского порта не имеют никакого отношения. Но сама по себе идея продажи каких-то основ, наверное, существования города как такового, да, в общем, Одесса, конечно, живет не только за счет порта, но очень большую часть за счет него. Ясное дело, не могла пройти незамеченной, люди просто уже поняли, что дальше уже некуда, все уже скоро дома с ними продавать начнут, и в конце концов мы выяснили, крепостное право его в России отменяли, а в Украине-то, в общем-то, оно может еще и действует. Поэтому вот такой расклад получается. И съезд, собственно, дал толчок к чему? Сейчас у этого образования получилась очень интересная структура. Сейчас в республиках будут сформированы республиканские советы. Угу. Орган управления, который возьмет на себя там всю полноту управления в республике, и он, по сути дела, люди, которые живут в республиках, они должны иметь возможность определять ее судьбу. Республиканский совет формируется таким образом, чтобы представлять там все население. Это выборный орган, это высший орган власти в республике. И территорием всего, всем союзом будет управлять единый Верховный совет, который будет избран из членов республиканского совета. Никто не будет им командовать, у них не будет единоличного какого-то председателя, не будет того человека, которого надо убить, купить, отравить, значит, уговорить. Получается, что, в общем, та структура власти, которая существовала еще в советское время, она достаточно продумана была, и изобретать велосипед нет ни малейшего смысла. Получается так, что на данный момент... те органы власти, которые существовали при Украине, фактически ничем не управляют. Совет народных представителей, который был создан для того, чтобы провести этот съезд, он съезд провел, его полномочия закончены, и, соответственно, никто никакой власти там не сохранил, люди действовали там исключительно ради интереса объединиться. И сейчас уникальная возможность у харьковчан, у одесситов, у жителей там, вот, Приморской республики в целом, даже не только одесситов, Харьковско-Сумская республика, там вообще очень интересно оказалось, потому что, с одной стороны, когда я спрашивал представителей именно, кто из Сум воевал у нас, да, те сказали, что мы все понимаем, это здорово, мы все равно торговали с Россией, там, и с Харьковом большей частью, там, население, в общем, республика сама была достаточно заточена на аграрное производство, сказали, да, мы все понимаем, давайте мы будем дружить с Харьковом, извините, у нас там население меньше, чем в одном Донецке, поэтому городить огород смысла никакого нет. Сейчас, если кто-то из Сум захочет, значит, выступить, ну, достаточно сказать, что за это время Сумы не произвели ни одного какого-то действия, которое можно было даже называть государственным, там, ни съезда, ни собрания, ни декларации. Харьков и Сум объединились по одной простой причине. Граница между ними есть, граница общая у них есть с Россией, и отношения у них с Россией гораздо более близкие, чем с нынешними соседями, там, Днепропетровском. И... Поэтому Харьковско-Сумская республика появилась на карте. Она никоим образом не умаляет там прав граждан там какой-то из этих республик, потому что все равно 7 человек представлять будут весь народ вот этих территорий. Может быть, каким-то образом потом это и поменяется, дай бог, это предложенная модель управления. Причерноморская республика точно так же, Херсон, Николаев, Одесса, это то, с чем мы привыкли сейчас иметь дело, это то, где люди реально бунтуют, где они реально хотят отказаться, потому что из Херсона и Николаева вообще очень много населения призывного возраста уехало умирать на Донбасс. И там, конечно, есть украинские патриоты. Это не вопрос принадлежности этой республики к Украине. Да? Я еще раз скажу, никто там ничего против Украины не имеет. Они под этим жовто-блакитным прожили, соответственно, уже более 20 лет. Речь идет о том, что та власть, которая сейчас находится в Киеве, представителями этих республик легитимной не считается. Ну, не может вот прийти человек, там сесть в Верховной Раде и сказать, все идем умирать на Донбасс. Вот они сказали этому нет. По сути дела, вообще то, что проводится сейчас на Донбассе, харьковчане, жители Донецкой области бывшей, да, там львовяне, ничем не отличаются. Они отличились только одним, что Донецк и Луганск в свое время... сказали, мы не хотим жить под пятой олигархов. Мы не хотим оплачивать золотой унитаз. Там, сам, да, я не беру утрированно. Там, понятно, что было много фейков и так далее. Но понятно, что на крови, на деньгах этих людей наживались очень многие. Они позволили себе это сказать. За это они получили у себя карательную операцию. Их просто вырезают за то, что они позволили сказать, нет, нам это не надо. Теперь, несмотря на проведение карательной операции, то же самое говорят еще республики, которые были созданы. Несмотря на то, что сейчас Донецк, и... Донецк просто находится под огнем, да, Луганск вообще был двое суток, по-моему, или трое, полностью на осадном положении, когда там был вот этот вот нездоровый кипер с батальоном «Торнадо», то есть там ночью катались со звоном машины по улицам, с лязганием гусениц и так далее, потому что никто не знал, чего ждать. То ли они на Киев идут, то ли они сюда идут. Ну, лучше бы, конечно, туда, ну, куда пошли. Вот. Поэтому, да, получается так, что население вот этих вот вновь созданных республик высказалось против того, чтобы ими руководили лица вооруженным путем, пришедшие к власти. Собственно, вот и все.
А что они этому противопоставить могут, кроме слов?
Здесь очень важный момент заключается в том, что большая часть тех, кто присутствовал на съезде в виде делегатов, это действующие лица, действующие солдаты ополчения. Это те, кто прошел вот этот период сам с оружием в руках. И стоит вспомнить, что, допустим, те же запорожцы, которых выгнали из собственного дома сразу после этих событий, ну, подержав предварительно, естественно, в плену для острастки, да, кто-то до сих пор там находится, но все они прекрасно умеют держать в руках оружие, знают, с какой стороны за автомат пулька вылетает. И, в общем-то, готовы идти освобождать родной дом. Хуже всего, что Украина не оставила им вариантов, как это можно сделать. Амнистия-то не принята.
Ну, это ж все равно, это надо оружие. Оружие для того, да, чтобы оружием грамотно пользоваться, нужна организация. Есть ли это? Нет ли?
Значит, во-первых, да, сейчас я очень знаю, что существуют некие лица, которые уже бегают, прикрываясь документами съезда, и кричат о том, что, дескать, именно я формирую там запорожский батальон. Вот. Это очень умильно смотрится, особенно когда потом звонят, спрашивают, ты знаешь такое? Да, знаю. Вот, лучше бы я его не знал. Вот. Получается так, что сейчас внезапно, когда вот случился этот съезд, когда он прошел, был очень большой кипиш случился и здесь, в Москве, как так? Там, в общем, все уже есть. А мы здесь занимаемся не пойми с кем. Угу. Вот. Резонанс был очень большой в украинских СМИ, потому что, понятно, ватники же вновь раскачивают лодку.
Поднимают голову.
Да, да, да. Вот. Несите дуст, колорады, все дела. После этого, после того, как все вот это событие произошло, совершенно случился абсолютный обвал желающих, вот огромное количество желающих записаться, где, куда, мы устали сидеть на месте, мы действующие ополченцы, мы из-за этого Минска, там у нас в среднем в день 50 убитых, дайте оружие. Да, да, по Донецку такие цифры, то есть в среднем в день, там, ну, в удачный день 30, иногда больше. Это вот по всей территории Донецкой линии соприкосновения около 50 убитых человек в день.
А ответный огонь совсем не ведется?
Да, конечно, ведется. Ну, как так, да? То есть, во-первых, все равно будут вести. Запрещай ты его, не запрещай, все равно в ту сторону обязательно выстрелят. А с другой стороны, как его можно не вести, когда огонь с той стороны приходится на районы, в общем-то, если не жилые, ну, хотя бы там оставленные, да, ну, в том числе недавно вот в Луганск полетел, в Донецке упал точка У там в очередной раз, да, то есть люди весьма нацелены на уничтожение городской инфраструктуры. Ответный огонь какой-то вестись будет, потому что, простите, идет война на уничтожение населения. Если ополчение его не защищает, да, то тут либо сидеть и ждать, когда придут мифические зеленые человечки, либо ты просто берешь автомат и идешь с автоматом защищать свой дом. Да, может быть, тебя убьют, но выживет твоя семья. Это мысль, которая в головах уже укоренилась, и очень показательный случай был, когда мы в Горловке проездом просто останавливались, зашли поесть. Работают рестораны, жизнь в городе идет своим чередом. Значит, через 3 километра там полетает какой-то пакет градов безумный совершенно, то есть взрывы, значит, так что же земля трясется. На лавочке сидят влюбленные, целуются, дети на асфальт, значит, рассекают по асфальту на велосипедах, пенсионерки куда-то идут. Люди уже воспринимают это как обыденность. Да, просто есть на подкорке мысль, что есть шанс не дожить. Шанс этот просто выше, чем в Москве. Что, кстати, не факт. Поэтому
ко всему привыкаешь.
Да, да, да. И ситуация такая, что действительно очень устаешь жить вот с мыслью о том, что завтра проснешься, там, фигурально выражаясь, там, голова в тумбочке. Вот. Пакость заключается в том, что людям нужна стабильность, нужна работа, но человек все равно сейчас выкручивается как может. Допустим, в Донецке, в Луганске сейчас совершенно жуткая ситуация с горючим. То есть солярка более-менее есть, бензина нет вообще. Куда он делся, как он делся, я не вдаюсь в эти детали. Когда будет задание, я конкретно скажу, куда он делся. Сейчас пока в мою компетенцию это не входит.
И чьи теперь заправки?
Да, да. Но получилось так, что даже скорые стоят без бензина. Получилось так, что общественный транспорт ходит с очень большими перерывами, но его пустили. У этого есть большой плюс. В Луганске запустили, конечно, трамвай.
Да, да.
Вот. И человек все равно выкручивается, никуда он не денется. И точно так же по всей Новороссии, которая сейчас уже насчитывает, по сути дела, около, ну, наверное, 30%, может быть, 25% территории Украины, с учетом вновь образованных республик. Вот этот съезд как раз он и был толчком, показал, что несмотря на все попытки там уронить, закопать поглубже знамя Новороссии, все это идет, существует, и люди не сдались. Несмотря на все попытки сказать там о якобы там заморозках этого какого-то, обозвать это проектом, не берусь судить там насчет авторства этих высказываний, но факт остается фактом. Новороссия есть, она состоялась в душах, в сердцах людей. При этом, в общем-то, Украину все видят как часть этой Новороссии. У всех там родственников же раскидано по этим территориям.
Конечно.
Поэтому никто и не собирается воевать с Украиной. Воюют с конкретными людьми, которые пришли на Донбасс там убивать и грабить. Воюют с конкретными людьми, которые приехали для того, чтобы потом там новой почтой понадправлять там украденных телевизоров родне там куда-нибудь, угу, в дальние западные территории. С ними воюют и с ними будут воевать, их будут нещадно истреблять. Они не нужны, в общем, по-хорошему ни на Донбассе, ни в
там,
Киеве.
Ни тут, да.
Да. А факт остается фактом. Новороссия, вот проведенный этот съезд, показал внезапно, что у Новороссии такая поддержка до сих пор в душах людей, которую никто и не ждал увидеть. Ну, сами понимаете, если внезапно оказалось столько желающих возглавить этот процесс, то сам процесс вот это, значит, Новороссия оказалась гораздо живее всех живых, как внезапно показалось. Здесь важный момент в том, что Новороссия как образование вот это, его очень сложно пошатнуть, его никто не признал. Воевать с фантомом удовольствие ниже среднего. Его не пустили, значит, в Минский процесс. Это значит, что он не является Минской частью страны по Минскому соглашению, никому ничем не обязан. Угу. Вот. Новороссию сейчас, Новороссия существует у всех тех, кто в ней живет. Да? То есть, мне извините, попытки запретить своим ношение шевронов Новороссии в Луганске там. Скажем так, люди прекрасно вспомнили, как брать обладминистрацию, чуть было не повторили этот подвиг. Угу. Вот. Поэтому количество людей с шевроном Новороссии на улицах, уже даже несмотря на то, что это форма, да, поддержка просто сказочная. Вот. И получается то, что несмотря на все попытки, значит, создать там единую вроде как армию в Луганске, Донецке, угу, забыв на то, что это ополчение, забыв то, что нет регулярного снабжения, на то, что нет обученных специалистов, нет ремонтной базы и так далее, это привело к тому, что отряды ополчения просто обзавелись бумагой. Угу. Здесь ситуация другая. Собственно, к вопросу о том, что может предложить Запорожье, как костяк, да, то есть вообще это начиналось со съезда запорожцев, все. Костяк запорожский, он вообще говорит простую вещь. Коллеги, нам надо домой. Дайте нам чем туда дойти. И мы дойдем. То же самое касается одесситов. То же самое касается харьковчан. Потому что с харьковчанами, еще раз повторюсь, ситуация, в общем-то, близка к тому, что будет уже за гранью интересной, просто интригующей. Половина, я думаю, личного состава СБУ имеет там мотивацию, ну, я бы сказал, отличную от патриотической на Украине, да, то есть думающие люди, коих там достаточно много, мы помним, что это город с очень высоким образовательным цензом, да, да. Да, там много было промышленных и институтов, большая часть думающих людей прекрасно понимает, что так вечно продолжаться не может. Ни при каких условиях то, что сейчас считается вот Украиной, так дальше существовать не может. Да, в ближайшее время, скорее всего, там заменят Петра Алексеевича на какого-нибудь там другого Ивана Ивановича. Роль это особо не играет. Факт остается фактом. Вот власть колониальная, которая там установлена, она будет заменена просто для того, чтобы народу дать разрядку. Угу. Харькову это глубоко все равно. Харьков жил по своим нормам, у них был свой оборот, и даже СБУ в Харькове, половина из них, я думаю, очень охотно встретит, когда туда придут люди и попросят, значит, их освободить помещение на какое-то время. Поэтому вместе с тем есть очень противоречивые, скажем так, сигналы с места. И в Луганске, и в Донецке очень много сейчас сажают чиновников, которые уехали из города, пересидели всю вот эту революцию в Киеве. Убирают толковых людей, которые прошли вот эту кровавую дорогу. Сажают чинуш, сажают тех же самых, кто был у власти до революции. До вот этого. Однако, как мы с вами помним, такие люди, как правило, сбежав однажды, сбегут и второй раз. Вот эту ошибку, к сожалению, не учли те, кто сейчас их там рассаживает.
Ну, видимо, пролетарский разум бурлит, некоторые разумные вещи просто заслоняет бурление.
Воистину, забрызгивает, я бы даже сказал. Да. Вот. Ну, просто нужно учесть, да, что сейчас даже в самих республиках нет единого какого-то направления деятельности. У этой войны сейчас фактически нет цели. Вот сейчас эта цель появляется вместе с тем, что Новороссия внезапно, несмотря на все, живее всех живых, идет вперед, и еще таким образом чуть ли не удвоила свою территорию. Пускай пока что та территория занята и войсками другой страны. Но сама по себе декларация вот эта, я напомню, это случилось за 2 дня до замечательного совещания в Европе об отмене санкций в отношении России. Там же ситуация-то была двоякая, что, во-первых, у нас внезапно заговорили про переизбрание досрочное Владимира Владимировича Путина. Это был питерский, значит, экономический форум. Вот. Ну, это логично, потому что, в общем-то, не хочет он, значит, интегрироваться в радостную Европу, да, чуть-чуть палки в колеса ставят, там русские какие-то, значит. Тут же, естественно, пришло предложение: давайте переизберем Владимира Владимировича. Ну, наш удушенный хамоном, точнее, его отсутствием бизнес радостно сказал: да, давайте, конечно, переизберем, да кому он нужен, там, значит, Стерхов вводит, а хамона нет. Вот. После чего в Европе уже должно было проходить это совещание о том, чтобы дать там легкую, значит, чуть-чуть приоткрыть крантик бизнесу и дать возможность чуть-чуть подышать. И тут за 2 дня до этого случается то, что проходит съезд, и выясняется, что Новороссия цветет, пахнет, и вообще в гробу видала все эти санкции, потому что...
Ну, жестоко в целом.
Я могу сказать только одно. Никто, даже самый, скажем так, упоротый сторонник евроинтеграции не мог даже подумать о том, что санкции будут сняты. Это понятно.
Ну, в общем, да.
Да, провести совещание. Информация об этом была опубликована, по-моему, за неделю. О том, что конкретно есть резолюция уже, в которой написано, что санкции останутся. Вот. Но получается так, что проведя этот съезд, теперь есть что предложить в обмен на снятие санкций.
Ну да, предмет для торга.
Предмет для торга внезапно появился. И теперь, соответственно, у России есть 2 возможных варианта. Вот, господа, там вообще-то строят Новороссию. Мы им помогаем гуманитаркой. Если вы хотите, давайте вы там со своими санкциями как-нибудь разберитесь, да? Мы будем помогать гуманитаркой поменьше, да? Вот. Возможен такой подход. Есть предмет для торга, есть Россия, есть что предложить. При том, что Россия, в общем-то, ни де юре, ни де факто ситуацию вот в Новороссии не контролирует.
Ну, с их точки зрения, все наоборот.
С их точки зрения, понятно, там каждый день Путин шлет смс-ки всем, что надо делать, сколько, значит, младенческой крови выпить и так далее. Это понятно. Но пакость заключается для европейского обывателя в том, что... Санкции сейчас портят жизнь, в том числе и Европе.
Ну, всем, конечно.
Всем, да. То есть, это вот из серии «выклюй себе глаз, хай у тёщи кривой зять будет». Соответственно, сейчас Владимир Владимирович может четко и ясно сказать. Вы знаете, вот за 2 дня до этого мы ничего не могли сделать. Это вот мы были бы самоубийцами, если бы сами контролировали вот этот процесс, и за 2 дня до вот вашего совещания съезда провели бы этот, значит, съезд Новороссии еще, ну, на данный момент сам Союза народных республик, которые хотят стать Новороссией. Более очевидного неотношения, значит, Новороссии и Путина, да, по-моему, просто нет. То есть, Путин все-таки тоже не самоубийца, а политика государственного уровня, и такие вещи прекрасно может просчитать. Вот. Съезд этот был создан, созван задолго до о нем было известно. Я напомню, Совет народных представителей вообще работал, по-моему, с января, и в марте только начал формализовать свою работу.
Ну, весной был, да.
Весной уже был, да. И получилось так, что на данный момент Европа вот как-то на эти вещи глаза закрывала. А я напомню, что даже наши рупоры вроде как русского мира, там «Русвесна», там Укасат и так далее, они, когда информация подобная проходила, не очень осторожно это публикуют, потому что, ну, мало ли, городских сумасшедших, объявляющих республики. Я их прекрасно понимаю в этом вопросе. Дело заключается вот в том, что можно бы уже рупору русского мира начать то, что называется, фильтровать базар. То есть, отбирать зерна от плевел, отделять, смотреть, где что-то происходит, где ничего нет. Вот. Получилось так, что сейчас Новороссия, вставая вот с колен, очень здорово поможет проделать то же самое России. Просто потому, что Россия...
Необычная связь, да.
Совершенно в данном случае это вещь, которая решается в два простых хода. Первое, Новороссия заявляет о своей самостоятельности, и очевидно, что держать вот этот вот фронт против весьма там агрессивно настроенных людей, которые просто хотят домой, будет достаточно сложно. Это не какой-то там, значит, не какие-то мифические эти арматы, которые там воюют в Донецке. Нет, это люди, которые берут автомат и идут домой. И лучше им не мешать в этом деле. Вот. Война, которая сейчас там идет, она абсолютно братоубийственная, по сути, она вообще, ее не должно было быть. И, естественно, ни при каких условиях, значит, славяне славян убивать не должны, это очевидно. Но так случилось, что домой к террористам Донбасса пришли, значит, очень правильные люди и начали обстреливать их города, уничтожать деревни. А террористы, естественно, в порядке обороны.
Не дожидаясь террористических
актов. Не дожидаясь, да, работая на...
Опережение.
Да. Вот. И получилось так, что сейчас фактор, который сдерживал армию Новороссии в виде Минских соглашений, формально... В общем-то, он не соблюдался одной стороной, а сейчас есть возможность формально не соблюдать его и другой стороной. Эскалация конфликта – это плохо. Но мы с вами помним, что в военном искусстве есть такой параметр, как величина допустимых потерь. Это, то есть, считаются не убитые, да, считаются люди, которые были в армии, но не могут принимать участие там, в дальнейших боевых действиях. Раненые, демобилизованные, психически расстроенные. Вот, и любые люди, которые просто не берут автомат в руки. В случае, когда внезапно выясняется, что дома у тех же людей, которые пришли с Запорожья на Донбасс, начинается такая заваруха, выясняется, что вообще-то... То, что делается в Запорожской республике, экономически обосновано. Там убираются ненужные налоги, понижается ЖКХ, там вводятся какие-то другие хорошие для жизни меры, да, то человек, даже воюя на Донбассе в составе ВСУ, два раза подумает, нужно ли оно ему. Да. Потому что выбор предельно простой. Либо Порошенко с куском автобуса в Европе, который просит, значит, денег взаймы, либо пойти домой, заняться своими делами, там, увидеть жену, сына,
работа, хозяйство,
да, там, предприятия, становления какие-то, там, отсутствие радиационных могильников, там, ну, много разных преимуществ дает определенную независимость от колониальной власти. Собственно, поэтому, да, получится так, что Новороссия как таковая будет не будет, скажем так, не точкой возрождения России, слишком сильно сказано, но это будет тем инструментом, на который Россия всегда сможет опереться, тем вот той точкой, на которой Россия сможет опереться, сказать: ребят, вы молодцы, вы хорошо все сделали, честь вам и хвала, мы признаем то, что вы независимы, экономически самостоятельны, живите и процветайте.
Приведение в чувство, я бы так назвал.
Да, о том и речь. И после этого уже начинается игра на контрастах, да, то есть вот Армения, например, которая сейчас окунулась вот в этот...
Кстати, хотел задать вопрос, да. А вот как вот видится лично самому, что там видно? Все знакомые армяне во всем Фейсбуке настолько резко отрицают вот там сходство происходящего с Майданом, понять можно. Для армянина слово «Майдан» само по себе уже омерзительно. Но, тем не менее, технологии вроде очевидные. Набежавшие студенты внезапно. Да. Видимо, это они так много платят за электроэнергию, что их это волнует больше всего. Уже на фотках люди в красных курточках, стоящие в шахматном порядке, так сказать, уже готовы осуществлять командование, направлять в нужную сторону.
Как видится? Значит, что касается ситуации непосредственно в Ереване, я сразу скажу, в Ереване я пока еще не был. Как сказал генерал Шаманов, да, главный на вопрос, что вы не можете же теперь за санкции поехать в Европу, он сказал просто. Главнокомандующий прикажет, поеду. Так, соответственно, и здесь. Да, будет приказ, поедем в Ереван. Что касается остального, да, то... Сама по себе идея вот таких народных волнений в Армении, она настолько противоречит тому духу самого армянского народа, который я знаю, что ее обсуждать можно только как находящуюся за гранью идиотизма. Тарифы на электроэнергию – это безумно важная статья расходов всех армян. Это вот просто нет нужнее вещи, да, то есть то, что там торчат, ну, даже не белыми нитками, там вот эти вот уши заокеанские, торчащие, там вот, методичка там 2004 года, издательство «Вашингтон Пресс» и так далее, это вот тоже все известные вещи. И, к сожалению, меня обидно только другое, что нас, думающих людей, держат за идиотов, даже не меняя сценарий.
Ну, если он работает, зачем его менять? Не сломалось, не чини.
Ну, Дмитрий, тогда и сериалы, и вот сценарии сериалов тоже переписывать не надо.
Их и не переписывать.
Их, собственно, да, только фамилии меняют. Дело заключается ведь в Армении как раз в том, что это страна, которая жила всю жизнь за счет неформальных связей.
Ну, да.
Регулировать, вот создавать Майдан в стране, которая живет на неформальных связях, это... Ну, на мой взгляд, это не обречено, конечно, на провал. Скорее всего, просто кто-то дал очень сильные гарантии того, что это будет именно так. То есть, сопоставимые там, с гарантиями, которые давались во время путча 1991 года. То есть, гарантии неприкосновенности тех лиц, которые сейчас выражают недовольство народных масс.
Знаешь, мне бы другую, так сказать, теорию выдвинул. Они скорее, как мне... Кажется, опять-таки, я там не погружен в среду. Поводы для недовольства есть всегда. Поводы для сурового недовольства есть не менее всегда. Мне сразу вспоминается ситуация, помнишь, там пару-тройку лет назад было наводнение в Крымске.
Да,
город Крымск,
да, да.
Где там сперва отводили воду от дачи Путина, потом отводили воду от дачи патриарха, несмотря на то, что там все это за хребтом, и воду никак через хребты нельзя отвезти. Потом все это там эскалировалось, тысячи утопших, убитых, сволочи, власть ничего не делает, то есть прибывшие войсковые части, техника, работа круглосуточная, никто ничего не делает, да, и только наши либеральные друзья на Воробьевых горах собирают помощь, и вот им привезли помощь, а оказалось, на всей помощи наклеена «Единая Россия», как такое возможно?
Какой кошмар.
Ну, представляешь, да, ты сидишь голый, раздетый, в холоде, а тебе с наклейкой «Единая Россия». Разве ты будешь этим пользоваться?
Нет, в руки
недопустимо,
не возьму, да, честно,
категорически. Да. Слава богу, что на Воробьевых горах это пресекли и все. И вокруг всего этого поднимается даже не шум, а вонь, и мгновенно перехватывается инициатива. Туда выезжают люди объяснять местным, как вот это вот все омерзительно, нестерпимо, давайте все это уже свергнем.
Выкиньте ваши макароны.
Так точно, да. Понятно. И давайте вот уже все-таки вот государственный переворот, давайте. Ну, благо дело, что вся почва этими там некоммерческими организациями давно удобрена, унавожена, деньги поступают регулярно. Вот про Украину кричат, что там 5 миллиардов за 20 лет ввезли. А что не расскажут, сколько к нам ввезли? Мне вот интересно даже. Сколько миллиардов к нам ввезли? Официально?
На сотни уже. Да,
и сколько по линии ЦРУ приехала. Тоже интересно, ёлы-палы.
Вообще, ЦРУ, если она у нас платит деньги нашим чиновникам, пускай опосредованно, она же обязана отчитываться о расходах.
Было бы неплохо.
Можно было бы сделать. Надо вообще запрос отправить в Госдеп.
Ну и у наших армянских друзей, то есть там огромное количество людей, живущих за границей, огромное количество людей, которые считают, что ну, мы за все хорошее, против всего плохого. Конечно. Завтра же, если же сменить вот этого президента негодного, завтра же рай наступит. Да. Как на Украине, например. Да. 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 Два раза подряд наступил, что характерно. Так и эти. Мне кажется, что они вот просто седлают протестные настроения. То есть люди возмущаются абсолютно чем-то верно. Конкретным. Прибежавшие студенты, это говорит о том, что вчера-то студентов не было. Они сегодня уже побежали, да. Будучи хорошо организованными, да. Натравленными, с кураторами, да.
Получившими вводные.
Да, рассказывая про свободу, там опять эти кулаки, там уже с армянскими какими-то этими надписями. Ну,
локализованные.
Да, все как положено.
Дим, тут же надо помнить, что у нас еще недавно случился этот скандал в Гюмри, возле военной базы, где там наш солдатик вроде как кого-то.
Ну, да. Мы в таких случаях случайностей не видим. Кто его туда отправил и зачем?
Да, честно говоря,
этого сектантского ребенка отмороженного.
Честно говоря, я, в общем-то, даже не буду влезать сейчас в эти детали, потому что профессиональный, значит, работник следственного органа, там, я чувствую, за 2 часа работы бы раскопал больше, чем в одно интервью тебе влезло бы. Вот. Другое дело, что нравится мне вот сама непосредственность людей, которые даже не меняют сценарий, как я уже говорил. Да? То есть задача была сформировать недовольство там, России. Теперь российская компания, да, поднимает тарифы на электроэнергию. Не будем фантазировать на тему того, кому это выгодно. Скажу лишь только, что вообще за такие просчеты во внешней политике не так давно, там лет 20-30 назад, вот, летели головы, шапки и прочие там партбилеты.
Обгоняя партбилеты.
Да, собственно. Вот. Поэтому это говорит о том, что, к сожалению, у нас здесь внутри наших проблем тоже немало. И у нас здесь есть люди, которые готовы что угодно сделать, там себе в коленку выстрелить, лишь бы опозорить, там, подставить Россию на международной арене.
Ну, как-то печально. Это ж такой уровень. Серьезные международные отношения. На юге, и что там происходит? Вот турки, вот
это
Азербайджан.
Кавказ, на секунду.
Где там наши друзья, хотелось бы узнать. Вот армяне сейчас друзья.
Да.
Давайте, давайте.
Ну, вот у нас сейчас внезапно же появилась в друзьях Грузия, да, то есть после того, как стала ситуация такой, что хуже уже некуда, грузины вдруг вспомнили, что они нам чуть ли не кровные братья.
Только-только у Саакашвили все получилось, я видел книги в продаже,
да.
Почему у Грузии получилось, и
надо
вдруг,
почитать,
оказывается, надо с нами дружить.
Да,
это, кстати, всегда прикольно, ты знаешь, это как с женой. С женой можно развестись и разбежаться куда-то. А вот с соседом ты никак не разведешься и никуда ты от него не уедешь.
Да, и жить тут уже дипломатия рядом. Включается.
Да, и чё ж вы так-то неаккуратно.
Вот. Ну, получается, вот важный момент, что это все-таки Кавказ. Это регион, который изначально, в общем, всю жизнь свою был пороховой бочкой. И не
наши
дай
Балканы,
бог,
фактически.
Наши Балканы, да. И начиная там со времен Ермолова были рецепты, как держать все это в полном порядке. Но Грузия и Армения — это все-таки православные страны, ну, там со своими
христиане,
да, они, значит, с ними есть отношения на уровне церкви, на уровне дипломатии, со всеми с ними всегда обо всем договаривались, потому что они прекрасно понимают свою зависимость от России до тех пор, пока студенты, значит, без электричества не выходят на площадь. И хуже всего, что мы приходим к статистике, которая со времен гражданской, по-моему, войны еще не менялась, да, то есть в гражданской войне участвовало, по-моему, то ли 1,7, то ли 2% населения в активных боевых действиях.
Угу.
Но по факту именно вот эти вот 2% и строили судьбу оставшихся 98%. Здесь со студентами картина будет та же самая.
Конечно.
Если вовремя студенту не сказать, что, мил друг, если тебя еще раз здесь увидит, ты еще следующие 4 года будешь пересдавать, вот тогда, соответственно, можно уже говорить о том, что к студентам будут применены адекватные меры.
Ну, как на Украине, сколько их там, 40 тысяч по самым, так сказать, оценкам скакало, сколько это там, 0,1% от населения Украины, что они с вам
вот
со страной
здесь
учудили?
Важный момент, у нас проходит вот марш этот бессмертного полка, где 15 миллионов человек идут единым совершенно движением, с единым настроем, там глаза горят, жизнь, значит, помнят там традиции и все остальное, они ощущают себя единым целым, я на секундочку напомню, там же еще и Владимир Владимирович был, да, который без охраны, как глава террористического, прости господи, государства вообще шел там среди...
Это говорит, что данное происшествие было для него некоторой неожиданностью.
Согласен, согласен. Но 15 миллионов террористов с фотографиями, да, значит, да, своих предков прошли маршем, показали, что мы...
Некоторые говорят, несли фотографии главнокомандующего. Что особо, да, недопустимо.
Ну, что делать? Недопустимость у нас террористов в крови. Да. Вот. Получается, что 15 миллионов человек вот здесь ничего сделать не могут. Но 40 тысяч организованных в Украине, или там, да, полторы, да, там, да, 2000 студентов в Ереване, они что-то сделать могут. Мы возвращаемся, опять же, к той ситуации, которая была. Да? То есть... существование того, что называется пятой колонной у нас, который просто пресекает там все попытки движения к каким-то объективным целям государства. Я молчу про Центробанк. Это отдельный анекдот, это тема для нодовцев любимая. Да? Речь идет о другом, о том, что вопрос суверенитета, он важен. Я прекрасно понимаю, почему там Евгений Алексеевич Федоров на этом акцентируется. Но важно понять другую простую вещь. Вот каждый день я имею там отношения с участковым на месте, с гаишником, значит, вот на перекрестке и так далее. Вот никто из них реально ничего против суверенитета не имеет. И у меня к ним по этому поводу тоже претензий никаких нет. Угу. Вот как-то случилось так, что никто не имеет, а все упирается вот в одного человека, который все это спускает на тормоза. Задача спецслужб, которые существуют в любом государстве, как раз выявлять такого человека, и дальше брать его, значит, за выступающую часть тела, отводить в сторону и спрашивать: дорогой друг, а на тех ли ты работаешь?
Как такое получилось?
Да, как так случилось, что, значит, ваш патриотизм, он в Швейцарии. На данный момент наши спецслужбы, ну, я понимаю, что часть не афишируется этих вещей и так далее, но на данный момент наши спецслужбы заняты попытками там что-то сделать там на том же Донбассе, может быть, может еще где-то, я не знаю, приписывается им многое, но конкретно именно вот этой работы там не ведется. Это при том, что у наших геополитических оппонентов спецслужб много, работают они тоже шатковалка, но они берут просто количеством иногда, иногда и качеством, потому что за образец можно многих проведенные операции взять. У нас почему-то случается так, что единицы людей, которые носят большие погоны, считают, что Россия должна быть единой, независимой и как-то вот Россией.
Знаешь, мне это всегда напоминает такой достаточно избитый пример. Что есть вот волк, что общество как социальный организм, можно так сказать, ну, любая аналогия ложна, но тем не менее. Вот есть социальный организм, он волк, например. У него есть глаза, которые смотрят, нос, который нюхает, ухи, которые слышат. Есть мозг, который обрабатывает информацию и принимает решение, куда волку бежать, кого загрызть и кого сожрать. А еще у волка есть хвост, а под хвостом задница. И внезапно внутри волка объявлена демократия. И оказывается, задница имеет точно такие же права, как мозг. Понимаешь, задница завтра будет решать, куда бежать, что делать. Мне кажется, такой волк, который принимает решение задницы, не жизнеспособен. Задницу, собственно, надо поставить на место. Вот,
да,
как-то.
Очень хорошая аллегория, очень правильная такая. Вот. Не оставляет, скажем так, сомнения в толковании. Дим, дело в том, что вообще с самим понятием демократии как-то наши инструкторы со Штатов чуть-чуть перемудрили, да, то есть, слава богу, что вот на прошедшем съезде людям, которые только упоминали слово демократия, в общем-то, разъяснялось, да, что до демоса нам какое-то еще есть расстояние, у нас как-то с рабами пока... некоторый напряг, и для этого нужно там дойти до западных областей Украины, а потом уже восстанавливать рабовладельческий строй и так далее. Вот. То есть, понятие демократии, оно как таковое даже не всплывало, и, слава богу, не всплывает сейчас. Народ начал понимать, что, во-первых, голос проститутки, голос академика не всегда равны по ценности.
Категорически.
А во-вторых, Во-вторых, получается так, что если мы даже начинаем говорить за какие-то демократические ценности, потом обязательно приходит инструктор и рассказывает нам, какие ценности более демократические, чем другие.
Кстати, так сказать, к данному аспекту, вот 3-го дня в Греции решили провести референдум. Что им, как им дальше жить-то вообще? Немедленно из Европы поступило замечание, что решение этого референдума вашего никакой юридической силы иметь не будут.
Это как же это так? У нас демократия, то есть это власть народа, а мнение этого самого народа в канализационную трубу. Это не считается. Считается то, что скажем мы, и то, что навяжем мы.
Совершенно естественная позиция, особенно для тех, у кого деньги.
И сила.
Да. А дело в том, что деньги сами по себе, в общем, власть рождает две вещи. Деньги и винтовка. Винтовка более ультимативна, за деньги ее можно отобрать. Поэтому те, у кого деньги, как правило, имеют у нас власть, к сожалению. Вы правильно же это сказал, Дима? Вот демократия, то есть власть того самого демоса, который ни разу не народ. Вот. Народ у нас, как помнишь, охлос.
Да.
А демос, он таки мало того, что имеет рабов, еще имеет гражданство и там еще ряд определенных привилегий. Поэтому да, греки сейчас как раз, породившие в теории ту самую демократию, сейчас огребают ее полной лопатой.
Да там ее было-то, по слухам, лет 50 за всю историю Древней Греции.
И то на Олимпии, я помню, да.
Специфически, да.
Да. Вот. Ну, на самом деле, вот вопрос касательно их этого референдума, там, если посмотреть, получается очень интересные вещи. Греки очень правильно поняли, что им дадут деньги просто за то, чтобы Евросоюз остался некой номинальной такой единицей, неделимой. Вот, за единую Евросоюзину, значит, за вот эту вот... Грекам действительно могут в теории это дать. Вот референдум, который они решили проводить, заявление Евросоюза об отсутствии легитимности этого референдума, оно примерно сопоставимо с решением Басманного суда об отмене закона Кулона. То есть, в общем-то, конечно, ну, решение есть, я понимаю, да, но есть все равно МЦ квадрат. И хоть ты тресни. Вот. Точно так же Евросоюз. Вот что такое закон? Закон – это договоренность людей поступать там определенным образом, в определенных обстоятельствах. Источник закона всегда – это тот самый народ, вокруг которого, собственно, и идут все пляски. А тот самый народ, который вообще производит эти законы там, путем там, выборных каких-то людей, еще как-то, не суть важно. Самое главное, что понятие легитимности – это понятие, ну, это некий жупел, которым сейчас вот отгоняют лица, жаждущих независимости, да, от самой независимости.
Да.
Как вот придет кто-нибудь, скажет, вот вы проведете референдум, а он нелегитимен. Вот мне всегда очень интересовал этот вопрос, вот когда приходит, вот на съезде на этом тот же вопрос был, приходят, можно сказать, серьезные люди, задают вопрос, как в том фильме с Арнольдом Шварценеггером, вот в «Красной жаре», там. Какова ваша легитимность? Мне всегда очень хотелось задать этот вопрос конкретно, вот скажите, пожалуйста, вот у Игорь Иванович Стрелков, когда он там заходил с двумя десятками людей в город Славянск, какая у него была легитимность? Вот. Какая легитимность у вас, когда вы переходите улицу там на зеленый свет? То есть, это объективная историческая реальность, она произошла, и люди своими дальнейшими движениями, да, тем, что они сделают, опираясь на эти факты, и придают легитимность вот этому вот событию. Если в Греции пройдет референдум, вот как он там проходил, допустим, в той же Шотландии, или как, если ковырнуть историю, как он был проведен до этого на Донбассе еще в 90-е годы. Вот.
Об этом почему-то забыли и никто не помнит.
Это как раз вопрос легитимности. Да. Да? То есть, про него забыли, значит, легитимности у этого события нет. Точно так же. Вот, если Греция, допустим, провела референдум, она получила деньги. Значит, референдум легитимен, но деньги важнее. Если Греция провела референдум и денег не получила, то референдум проведен, и мы в свободном плавании, до свидания, Евросоюз. Если люди высказались, Это нельзя забыть, нельзя замять, нельзя это проиграть, можно это только замолчать, но все равно это выплывет.
Выплывет
обязательно. Это тот случай, когда шило в мешке утаить не получится. Обязательно найдется кто-нибудь скорбный умом, не верящий там, в генеральную линию партии Евросоюза, вспомнит, что да, греки, а мы же голосовали, мы же не Евросоюз уже. Ну, тогда появится какая-нибудь Афинская народная республика там, или что-нибудь еще. Путь, в общем-то, известен, и тогда тоже люди будут штормовать обладминистрацию.
Ну, там же еще другое видно. То есть, если одним интересно провести референдум, цели, совершенно согласен, могут быть разные. Мы, может, действительно хотим путем референдума что-то в родной стране поменять. А может, мы просто хотим у вас бабла отжать, чтобы не начать, так сказать, лавинообразный процесс, там, выдернув нижнюю карту в этом самом карточном домике, который посыпется. Но прекрасно ведь другое. То есть, какие-то граждане со стороны, непонятно вообще. А почему это вы определяете, что легитимно, а что нелегитимно? Здесь у вас фальсифицируют, а тут у вас, оказывается, все замечательно. Здесь вот в Крыму референдум не считается. Почему не считается? Вы не могли прислать туда своих наблюдателей, которые могли бы посмотреть, да, и сказать, что это считается, действительно... Есть, да, отдельные нарушения, но в целом, наверное, неплохо, да. Вот референдум на Донбассе тоже не годится, да. А выборы Порошенки, когда вот эти вот уроды в масках сидели там в Раде, жали на кнопки вот с такими пачками карточек, отнятых у коммунистов там и у прочих, кто не мог за себя тогда
поставить.
Это прекрасно, да. Это мы ничего не видим.
Дим, здесь такой важный такой момент есть. Ну, просто вот с людьми не угадали, наверное. То есть, если прислать своих наблюдателей на референдум, потом не получится сказать, что он нелегитимен.
Конечно, да.
Если вдруг поддержать идею от этого самоопределения, про который вон все уши уже прожужжали, да, здесь важен момент такой, что вообще-то, сколько я помню, я могу ошибаться, но, по-моему, единственное, вот заметили, да, у нас Донецкая и Луганская республики до сих пор называются самопровозглашенными.
Угу.
А здесь такой важный такой вот суть этого вот подмены этих понятий заключается в том, что, по-моему, единственное государство, которое было образовано не в результате самопровозглашения, это государство Израиль. Все остальные государства, они как-то очень самопровозглашенные. Да. Вот, там, начиная от столпов демократии Европы, там, типа Бельгии, Франции. Ну, Франция вообще отдельная история. Вот, все они самопровозглашались в свое время от и до. Вот, и действительно, жить как в Европе, как в Швейцарии, Украина находится на этом пути. Она действительно сейчас живет как в Швейцарии века 13-го, наверное. То есть, там и порядки, и все остальное очень похоже. Дело, если смотреть на это все в таком в широком поле, то получается очень интересно. Те ресурсы, которые распределяет Евросоюз, как учил нас гражданин Ломоносов, если вот в одном месте что-то исчезнет, то в другом обязательно присовокупится. Вот присовокупилось оно в Европу, исчезло оно до этого в Советском Союзе. Но, как знает любой опытный наркоман, ништяки имеют свойство заканчиваться. То же самое и с Евросоюзом. Да? То есть, все хорошие вещи, которые удалось получить, вынуть, забрать там обманом ли или вводом туда эффективного собственника Запада, это можно называть там ваучеризацией, чем угодно, они все равно имеют свойство кончаться. Россия единственное, вот что выгодно положение России в этом вопросе, это то, что пока что природные ресурсы еще не до конца истощены. Но Европа, получив огромные дивиденды от того, что Советский Союз развалился, эти дивиденды вот 20 с лишним лет распределяла между своими членами, поднимая уровень жизни, обеспечивая возможность каждому менять машины.
Кредиты, да.
Кредит, ну куда же без кредитов. Вот, возможность всего вот этого, вот этого. При всем при этом сейчас, в общем-то, из России поток вот этих вот ништяков, Я не могу это назвать прям там дивидендами, ибо ни разу это в основе своей не имеет отношения к законному доходу. Это узаконенный доход, скажем так. Доход, который вот консультанты наши, присланные нам, значит, из-за океана, записав там в Конституцию, в законы. Вот. Вообще, известный достаточно факт, что налоговый кодекс России писался под 20 крупнейших компаний. Он до сих пор является достаточно идиотичным по своей сути документом. Вот просто по подходу к реализации налоговых обязательств. Ну, да,
видимо, не просто так это было написано.
Не просто в таком так, виде, именно, да. То есть до некоторых вещей, типа введения там, вот этого вмененного налога, наши парламентарии, заметьте, тоже голосующие недобровольно, а по указке, они доходили там долгие годы. Только недавно они реализовали, там, допустим, систему патентов, которая существовала еще при царском режиме. И вот та самая песня про горячие бублики с патентом, она же тоже имеет исторические корни.
Оттуда же происходит патентованный дурак.
Именно.
Просто вот да, сертифицированный.
Да. Вот. И получается так, что вот эти вот доходы, которые извлекала Европа, из России не кончаются. И, естественно, те, кто получал меньше, начинают отваливаться первыми. Что это будет? Это будет Греция, это будут Балканы.
Португалия.
Португалия. Да. Ну, Португалия вообще у нее положение такое, только в океан отваливаться тут без вариантов. Вот. А вот все то, что находится ближе к нам, сейчас там очень резко начинает поднимать голову разнообразные национальные субъектные движения, которые, в общем, понимают, что все, что могло им перепасть, уже перепало, и неплохо было бы восстановить ту самую дружбу с великой Россией, СССР, называть как хочешь, которая и позволяла регулярно получать там какой-то доход материальный, нематериальный от сосуществования на одном куске суши. Европа в этом случае, ну, железного занавеса второго не будет, да, то есть второй фултонской речи Черчилля тоже не предвидится. Слишком уж интернет все карты в этом вопросе людям перевернул. Но получается так, что Европа не сможет сама слезть с вот этой вот иглы.
Но ей же помогают активно.
Ну, как сказать, если, в общем, заливать огонь бензином – это помощь, то да, помощь ей оказывают всяческую и посильную. Но получается так, что сейчас Европа со всеми набранными кредитами, со всеми структурами, типа Организации Объединенных Наций, там вот все вот эти грантоеды, вот эти все, которые в Европе существуют точно так же, они тоже прекрасно понимают, включая, я абсолютно уверен, что госпожа Меркель тоже это прекрасно понимает вместе со всем германским парламентом, в котором нелицеприятные выступления в адрес ее политики уже даже не редкость. Вот. Это всем прекрасно становится понятно, что вообще-то, господа и товарищи, коллеги, Европа не такая большая, чтобы там можно было спрятаться. И если вдруг что-то случится в России, где на секундочку население чуть больше, чем там в самой Европе активного, вот, и куда девать столько мойщиков паркета и окон, которые с востока приедут сюда и отмоют все доблеско, как в 812 году. Вот. Люди начинают задаваться этим вопросом, понимают, что вообще-то в России не все так плохо. И то, что телевизор показывает, это начинается вот сейчас уже, если раньше это воспринималось как слегка сомнительное, сейчас переходит в категорию откровенного вранья. Потому что градус неадеквата в пропаганде, надо поддерживать. Люди, которые жили, вот, которые пропустили через себя эпоху нуворишей там, 90-х, которые там в Монако дворцы покупали и так далее, у них странные воспоминания о русских, это да. Сейчас уже то поколение ушло, его не так много осталось в живых. Вот, но люди, которые едут сейчас из России, это уже несколько другие типажи, это несколько другие, ну, их не боятся, и никто не ожидает, что, значит, в самолете будут везти медведя с балалайкой, это уже нет, и уже к россиянам отношение как к тем, кто везет деньги, причем не феноменально большие, а хорошие и регулярно. Что самое важное, вся Европа в силу кредитной системы построена на регулярных платежах. Россияне деньги в Европу везут регулярно. от шопинга в Милане, заканчивая там каким-нибудь домиком в какой-нибудь Черногории, куда люди просто приезжают отдыхать, пожить с семьей. Учитывая то, что традиции меценатства в России никуда не делись, они живы, ну, прибиты слегка, конечно, но они есть, такие люди не единичны. И впечатление, которое сейчас складывается о русских в Европе, как о людях, с которыми можно иметь дело. И заметьте, опять же, они не разделяют между русскими, белорусами, украинцами, там, походу, даже поляков метут под одну метелку с нами. Вот, хоть они и противятся в большинстве своем, но это уж. Получается очень интересная вещь, что на Россию сейчас, с одной стороны, катит баллон, с другой стороны, вся Европа, когда перестанет функционировать эта размеренная система, все равно останется висеть на тех же российских газе, отчасти на промышленности, потому что, извините, я что-то не помню великих космических держав в Европе. Вот. Про космодромы, которых в Европе вообще нет, я молчу. Космическая программа – это, на секунду, не только полеты на Марс, это элементарный запуск спутников, который будет транслировать MTV телефоны, подрастающему да. поколению, телефоны, и уж что говорить про навигационные системы, без которых сейчас в Европе встанет даже такси. Все это требует определенного... Да, по инерции это будет какое-то время работы. Вся Европа прекрасно понимает, что никакой жизни без России в Европе невозможно. Это для всех реальность, кроме особо оголтелых пропагандистов.
Странно как-то. То есть, глядя на даже решение гражданки Меркель, как-то вот умом не постигаются, зачем она все это делает, ну, зачем она идет на поводу, почему нет собственного мнения. Ты же видишь, куда тебя тащат. Рассказы там про какую-то русскую угрозу, вот-вот там нападем и прочее. Не надо в нас тыкать палкой, мы не собираемся ни на кого нападать, но палкой тыкать не надо.
Не стоит, да.
Да, как-то вот осторожно, стой подальше, веди себя прилично. Вот тут сегодня смотрел новости, товарищ военнослужащий объяснял новому пополнению, прибывшему на новую землю, где, как известно, у нас ресурсы всякие сосредоточены, и пополнение туда прибывает регулярно. Военнослужащих объяснял, как себя вести с белым медведем. Увидел медведя, сними варежку, брось и аккуратно отходи задом. Он пока нюхать будет, брось вторую и тихо-тихо за угол, чтобы он тебя не видел, потому что он видит не очень и... Больше на нюх, да. Ну, как-то надо прийти в себя, уже начинать бросать варежки, отходить за угол. Вот неразумно как-то, неразумно. А вот в чем нельзя заподозрить граждан из Европы, так это отсутствие рационализма мышления всю
жизнь. Вообще, Дим, вот я не верю в то, что на таком уровне политики вообще делаются ошибки. Злой умысел может быть. А некие скрытые от нас мотивы могут быть. Ошибки на уровне глобальной политики – это вещь, которая, ну, я так понимаю, из разряда неизбыточных каких-то. То есть, если кто-то совершенно случайно, да, сможет меня в этом разубедить, например, гражданка Меркель, и как-то прийти сказать, извините, была не права, ну, дай бог. По факту получается как? Если Меркель что-то делает, наверное, это кому-нибудь нужно.
Да вроде даже понятно,
кому. Да. Поэтому и называть это ошибкой сложно. То есть, здесь как раз очень видна хорошо зеркальность ситуации, которая вот сейчас у нас происходит здесь, с Владимиром Владимировичем, наше все Путиным. Ситуация, в общем, достаточно несложна. С одной стороны, у нас Владимир Владимирович вроде как свет в окошке, ответственный за все. Да, то есть, кошка бросила котят, это Путин виноват. С другой стороны, возможность действовать как раз у него достаточно ограниченная, потому что у нас не является ни главой исполнительной власти, ни главой власти законодательной. Возможность даже распоряжаться как верховным главнокомандующим войсками, у него все равно ограничена территория Российской Федерации. Поэтому, ну, без решения Совфеда, да, получается очень интересная вещь, что вроде как и ответственный, а делать ничего нельзя. То же самое, если принять во внимание еще некие скрытые мотивы, которые стоят за вот поведением госпожи Меркель, который ну, согласен, принимаемое решение зачастую находится на грани адекватности вот, даже для обывателя. А, тем не менее, получается очень интересная картина. Эти решения принимаются, они проводятся в жизнь не одним, двумя, тремя человеками, а кучей там, министров, кабинетом и так далее. И немецкий орднунг здесь никоим образом это не объяснит, потому что немец, прежде всего, не враг самому себе. То есть, существует определенная иерархия людей, которые проводят решения, целенаправленно направлены против интересов Германии. Да, завизированные, значит, госпожой Меркель, но очевидно наносящие урон там, иногда не только Германии, там, иногда еще и соседним странам. Как там, вот, с теми же этими санкциями, которые, в общем-то, по ходу дела, хуже всего оказались там для Польши с ее яблоками. Вот. Все это проводится в жизнь. Все это проводится в жизнь до исполнения. При этом, как мы уже обратно же говорили, сегодня получается интересная вещь. 2,5 там, максимум процента людей индуцируют всю толпу, все вот это вот население, 10% активного населения, которое реально способно перевернуть вообще весь политический строй, весь политический уклад в стране. А, тот же самый показательный марш Великого полка, он, вот этого бессмертного полка, он почему показательный? Это и есть та самая 10% граница нашего населения. С момента, когда этот марш прошел, я не могу говорить, что это чья-то там личная заслуга и так далее, есть теперь всему миру сказано, что мы способны собрать ту самую квоту, которая, если надо, сможет индуцировать всю страну на проведение изменений. Это сложно реализуемо, но теперь это возможно.
Ну, как говорится, дай-то Бог.
Дай-то Бог, согласен, согласен. Именно поэтому важно помнить, что Европа была последние годы, в общем-то, ну, обделена такими вещами, как государственный переворот. Ну, там не беру Иосифа Броза Тита и так далее. Вот, это все-таки уже больше так на балканские прелести можно списать. Вот, но нет сохранившейся, то есть есть сохранившаяся культура передачи власти. А вот культуры противостояния таким вещам, как революции, вот весь этот аранжат безумный, его нету. Сейчас здесь, вот в Новороссии, в России как раз и кристаллизуется умение противодействовать оранжевым интервенциям. А на практике это выливается в интересные вещи. Сейчас вот случилась Украина. Это год абсолютно бесцельного кровопролитного конфликта, который по факту даже не может ни при каких раскладах привести ни к чему хорошему, если он только не закончится где-нибудь там в районе речки Сбруч. Потому что в любом другом случае люди будут помнить, что кто-то убил там чьего-то брата, кума. Да. Вот. Украина – это год кровавого полигона. Сейчас внезапно случается Армения с абсолютно аналогичными вводными. Армения как место для подобных вот действий, она территориально меньше, ее можно, в общем-то, ну, не за год, наверное, даже, может быть, даже меньше, за полгода можно полностью поменять ее строй, там чуть ли не в НАТО втащить. Но сейчас уже в Армении есть существенный риск того, что туда войдет колонна там из 3000 очень вежливых, очень зеленых людей, без единого ствола, пройдет маршем по Еревану, и студенты побегут платить за электричество. Есть такая вероятность, она очень серьезна, и учитывая, что, в общем-то, все-таки Владимир Владимирович имеет возможность перемещать войска по территориям Российской Федерации, то кто-нибудь с какого-нибудь Краснодара или там из-под Таганрога вот, будет отправлен куда-нибудь в район Еревана с дружеским визитом. Вот. После чего я не думаю, что раскрою тут какую-то геополитическую тайну, да, но дружба Еревана будет спасена и гарантирована на долгие годы. Само население Армении, ну, не то чтобы его это лишит возможности демократически высказаться, потому что всего лишь студентов отправят платить за электричество, ничего другого не произойдет. Вот. Если получится, у нас ведь в стране сейчас не кризис ресурсов, который позволит это сделать. Украина позволила выкристаллизовать вот ту часть добровольцев, которые прошли с оружием в руках, вот это вот. Это даже не горячие точки, вот еще советских времен, куда людей отправляли. Это тоже давало очень много, потому что мы помним, что личный состав МВД, ФСБ, все их проходили, это боевой опыт, который без сомнений бесценен. В эту горячую точку люди ехали сами. Это люди, которые для себя вот поставили галочку «Да, и я за русский мир, я туда еду защищать Россию». Это гораздо более, в сотни раз более мотивированный человек, чем тот, кого туда направили. Он знает, с какой стороны стреляет автомат, он знает, как водить там какую-нибудь большую бронированную штуку. И вдруг, да, может случиться такое, что там, значит, его убьют, это война. Но это его выбор. И он к этому подходит не как профессионал, которого обучили, а как энтузиаст. Как мы знаем, энтузиасты в некоторых делах профессионалу могут дать многократную фору. А, поэтому, имея вот такую подготовленную резервную систему, я имею не систему резервистов как таковую, да, которую там еще строить и строить, а именно имея возможность отдать команду, что, господа, в Армении нам нужна очень дружественная страна. Точно так же эффект вежливых людей может быть повторен и там. С тем же успехом, я не имею в виду, естественно, вхождения в состав России, а я имею в виду, что волнения на этом могут быть пресечены. Командиров, которые способны собрать такой отряд в течение, ну, наверное, суток, сейчас на украинских территориях, вот на территории Новороссии, ну, находится не менее 5 человек. Отряды, которые просто смог бы там, значит, встать на пути взволнованных электрическими тарифами студентов. Это не нужен большой отряд. Понятно, потом пойдут в ход все остальное, пойдут в ход снайперы на крышах, пойдут, значит, жженые покрышки и так далее. Все это будет. Украина дала в этом вопросе нам очень большую фору. Мы теперь знаем, куда надо бежать президенту, какие покрышки лучше горят, что надо делать, значит, куда бежать, откуда могут стрелять и так далее. А самое главное, что при этом будут говорить по телевизору. Поэтому, если только авторы методичек допустят, что те же энтузиасты извлекли уроки из судьбы Украины, то Армения даже не перейдет в стадию гражданского конфликта, который там будет изначально проигрыш.
Что сказать? Наша русская привычная, ну как, само рассосется. Хочется, конечно, на это надеяться, но, похоже, ресурсы уже все исчерпаны. Надеяться хочется на то, что у армян самостоятельно хватит мозгов ничего подобного не устраивать. Они здраво пишут в Фейсбуке, что мы не хохлы, нам любые деньги давай, мы их освоим и скажем, извини, не получилось. Может быть и так, конечно, но хотелось бы все-таки верить, что обойдется и без крови, и без визитов известно кого.
Согласен.
Ну а за беседу спасибо. Крайне познавательно, интересно. То есть, ну, наши СМИ, всегда, они ни с какими вопросами, по-моему, уже не справляются ни в теории, ни на практике. Ни, я уж молчу там про какие-то разнообразия точек зрения и освещения, ну, вообще уже ни о чем. Узнавать можно что-то.
Согласен.
Только от людей, принимающих непосредственное участие. Спасибо.
Спасибо, Дим.
Заходите еще.
Обязательно.
На сегодня все. До новых встреч.